Арзамас представляет курс Андрея Ствацатурова «Американская литература 20 века». Сезон 1. Лекция 4. Джон Апдайк.
Джон Апдайк – один из самых значительных американских писателей, и он уже при жизни приобрел статус классика, хотя никогда не был культовый, в отличие от своего современника Джерома Дэвида Селлинджера. Смерть Апдайка в 2009 году не вызвала такого удивительного эффекта, как смерть Джерома Дэвида Селлинджера. Апдайк – фигура действительно интересная, он лауреат всех возможных премий литературных, за исключением самой главной – Нобелевской премии, ее Апдайк так и не получил. Но, тем не менее, все равно он остался значительным, сильным писателем, о котором написано уже очень много книг, еще больше статей, писателем достаточно плодовитым и продуктивным. Он оставил после себя очень много текстов, ну, например, «Кентавр», «Ферма», четыре романа на кролике, кролик «Беги», кролик «Вернулся», кролик «Разбогател», кролик «Выздоровел» и так далее, и так далее. Вот трилогия о Бейке, огромное количество рассказов, сборник эссеистики. Также Апдайк – автор коммерческих книг, такие как, например, «Гертруда и Клавдий» или «Иствикские ведьмы». Апдайк родился, в общем, в небогатой семье. Он родился в семье школьного учителя в годы Великой депрессии. Как раз была Великая депрессия в этот момент. То есть это падение в 29-м году, как вы знаете, произошел дефолт на Уолл-стрит. И практически спустя 3 года экономика Соединенных Штатов Америки, по сути дела, перестала существовать. Сначала был биржевой кризис, потом этот кризис перекинулся на промышленность, потом на сельское хозяйство и затем банковский кризис, то есть был абсолютный паралич. Это ужасное событие для истории Соединенных Штатов Америки, особенно для тех людей, которые ставят во главу угла работу и деньги. То есть как вы себе представляете среднего американца? Человек, который работает, который что-то пытается добиться, который действительно к 50 годам накопил большое состояние, купил себе дом, автомобиль, обзавел семью, и тут он становится полностью банкротом. Все его сбережения в одночасье сгорают. Ну все, что делать? Вот огромная волна самоубийств, то есть жертв Великой депрессии. То есть это очень серьезное событие в истории Соединенных Штатов Америки. И главное, Америка, которая позиционировала себя как защищенная страна, как страна просперити, в одну минуту превратилась в страну, где 25% населения нищих. Вот это страшное событие, оно, конечно, оказало влияние на сознание Апдайка. Апдайк вырос в бедности. Второй был момент тоже немаловажный. Апдайк болел таким нервным заболеванием, как псориаз, который покрывает кожу человека такими кровоточащими язвами. И вот надо сказать, здесь довольно интересный момент, потому что вопрос в том, как человек реагирует на вот эту ситуацию. Как человек реагирует на бедность? Он либо пытается стать миллионером, либо пытается бороться за социальную справедливость, если он достаточно фантазиен. Но в любом случае он становится бунтарем, как, например, Альбер Камю, который провел юношеские годы в абсолютной нищете, а также точно и Апдайк. Или, например, псориаз. Ну вот почему там псориаз? Почему человек болеет, а другой человек не болеет? Вот человеку кажется, что Бог к нему несправедлив, что к нему судьба несправедлива. Он начинает всех подряд обвинять, от родителей до школьных товарищей и конгрессменов. Он начинает обвинять Бога в этом во всем. Вот это интересный момент, но Апдайк совершенно иначе на все это реагирует. Он реагирует как трезвый, серьезный, думающий, религиозный человек. Он видит в этом во всем некие знаки судьбы. Он видит в этом во всем некий дар. То есть вот псориаз. Да, это значит, что я не должен выставлять свою личность на показ. Это значит, что я не должен везде себя показывать, представлять себя. Апдайк действительно принимает вот эту идею некую имперсональности, он был действительно кальвинист. Но кальвинизм, конечно, он понимал достаточно широко и философски, его кальвинизм был, разумеется, несколько смягчен идеями Кьеркегора. Он был большим поклонником религиозного экзистенциализма Кьеркегора, он был большим поклонником замечательного теолога Барта или Пауля Тиллиха. Барт был кальвинист, Тилих был лютеранин. Между ними была очень интересная полемика, за которой Апдайк следил. Он был очень религиозный. Помимо этого, он читал англиканских религиозных мыслителей. Это был и современных мыслителей, разумеется. Он читал и Сартра, и Камю, и с ними всегда спорил. То есть вот это была, наверное, основная позиция спора с Сартром и с Камю, с этими бунтарями, законодателями моды. Ведь и Сартр, и Камю говорили, что мир абсурден. То есть мир непостижим, мир непонятен. Вещи, если не враждебны, то безразличны к человеку. В общем-то, Апдайк этой идеи придерживался. Он говорит, ну да, в общем-то, да. Вещи безразличны человеку. Почему они безразличны человеку? Ну, потому что мир не является человеческим. Да, действительно, мир не является человеческим. Вещи как будто бы абсурд. Но это лишь первый взгляд. Это взгляд очень внимательный, трагический, важный. Но есть еще дополнительный взгляд. Есть еще дополнительный ракурс. Если вещь тебе кажется бессмысленной, то это еще не значит, что она бессмысленна. Если камень лежит просто так, это не значит, что он здесь просто так лежит. Если он здесь лежит каким-то образом, значит, нужно, чтобы он здесь лежал. Апдайк был кальвинист. То есть Апдайк предполагал, что да, смыслов нет, но есть замысел. В этом смысле он являлся во многом продолжателем Селлинджера. И многие критики говорили, что Апдайк начинается там, где заканчивается Джером Дэвид Селлинджером. Это парадоксально, тем более, что Апдайк опубликовал не очень приятную рецензию на одну из последних повестей Джерома Дэвида Селлинджера. Но вот если мы посмотрим на фотографию Джона Апдайка, да, ее несложно найти в интернете, такое спокойное, мудрое, чуть-чуть насмешливое лицо. В нем нет ничего высокомерного, нет никакой рисовки. Апдайк был надеждой семьи. Вообще, как всякий кальвинист, он считал себя избранным. Вот это очень важный момент, и ведь основоположник кальвинизма, да и все американцы, которые являются кальвинистами, они считают себя богоизбранными. Что это значит? Это значит, что они должны выполнять некую миссию. Вот у Апдайка, видимо, была какая-то художественная миссия, он мыслил себя таким вот образом, работать, растворяться в работе, выполнять некую миссию. То есть, выполняя некую миссию, ты тем самым приближаешь Царство Божие. Труд очень ценен. Всякий труд. Неважно, какой миллионер ты или дворник. Если ты хорошо работаешь, что это означает? Ведь работа имеет религиозный смысл. Если ты хорошо работаешь, значит, ты ни на что не отвлекаешься. Не отвлекаешься ни на какие грехи, ни на какие соблазны. Вот работа имеет такой религиозно очищающий смысл. И вот, соответственно, вот если ты вознагражден хорошо за свою работу, то есть, скорее всего, что в тебе мало грехов. Вот Апдайк был человеком очень трудоспособным, очень плодовитым писателем. Он обладал разными способностями. Но вообще он хотел, по-видимому, стать художником, как, собственно, его герой, его автобиографического романа «Кентавр» Питер Колдуэлл. Он очень неплохо рисовал, он колебался между творчеством и искусствоведением. Он стажировался в Великобритании. Америка слишком традиционная в плане живописи, и, наоборот, слишком авангардная. Поэтому он стажировался в Великобритании. А закончил он Гарвард, один из самых значительных университетов, куда бедным вообще путь заказан. То есть он был настолько способным мальчиком, что его приняли в Гарвард без денежной помощи. Вот он учился там среди этих снобов американских, среди элиты, среди тех людей, которые потом составят экономические, культурные и политические элиты. И действительно, он там очень хорошо учился, но, конечно, у него появилась какая-то страсть к литературе, и долгое время он выбирал между искусствоведением и литературой, и в итоге выбрал литературу. Он устроился через некоторое время в журнал «Нью-Йоркер», где он работал дизайнером, а потом там же опубликовал свои первые замечательные рассказы. Апдайк был человеком, который выработал целую эстетику. У него было представление определенного типа представления о мире. Оно не сильно менялось, надо сказать. Не сильно менялись его эстетические представления. В этом во многом и слабость Джона Апдайка. Он, конечно, менялась его поэтика, немножко менялся его язык, но в целом его мировидение не претерпело существенных изменений. Это, как я уже сказал, был кальвинизм, который был чуть-чуть смягчен философскими идеями. Бог, как мы знаем, не есть ожидание человека. Мир страшно иррационален. Вещи, если не враждебны, то равнодушны человеку. Но самое главное здесь не это. Самое главное в кальвинизме, как и в лютеранстве, это то, что человек не является центром мира. То есть Апдайк, по сути дела, высказывает вслед за Лютером и Кальвином представление об антигуманизме. Что такое антигуманизм? Это не значит, что он не любил людей. Нет, Апдайк людей очень любил. Некоторые гуманисты хуже относились к людям, чем антигуманисты. Нет, Апдайк людей очень любил. Но это не значит, что он ставил человека в центр бытия. Ведь всякий гуманист человека ставит в центр бытия. Что это значит? Это значит, что человек более совершенен, чем минералы, растения, животные. Почему? Потому что у тех нет души, а у человека есть душа. Но человек еще и совершенен иногда более, чем ангелы и Бог, потому что это чистые духи, а человек является еще и духом и телом. Так, по крайней мере, рассуждали очень многие гуманисты. То есть вот это золотое сечение – это попытка вставить человека в центр мира. Что такое гуманизм? Это попытка измерить мир человеческими ценностями. Попытка измерить мир нашими приборами, которые сочинил человек. Попытка измерить историю человеческими смыслами. Вот есть только одно измерение. Мир можно измерять только Христом с точки зрения Апдайка. Только божественное измерение является правильным, а человеческие ценности, человеческие представления являются неправильными. Человек не источник замысла, человек – это часть замысла. Человек вовлечен в замысел, и более того, только будучи частью замысла, человек может осознать собственную конечность. Если человек существует сам по себе, то это значит, что он не понимает ровным счетом ничего. Он изолирован, и мир сведен весь к нему. Но когда человек становится частью замысла, он вдруг понимает свою конечность, он вдруг понимает свою недолговечность, он вдруг понимает, что его жизнь — это всего лишь навсего отрезок, в лучшем случае, 90 лет, в то время как Земля пребывает миллионы лет. Вот это очень важный момент не только для Апдайка, но и для всей американской литературы и для американского кино. Понимание замысла, понимание, как мир выглядел до человека. И, возможно, каким он будет выглядеть после, когда человечество закончится. Отсюда очень много апокалиптических и постапокалиптических мотивов в литературе Соединенных Штатов Америки. В чем смысл жизни? Вот это важный вопрос этики Апдайка. И вот человеческих смыслов там нет. Вот это очень важно. Смысл жизни только в одном. В том, что она продолжается. И в этом никакого смысла на самом деле нет. Для чего мы живем? Ради детей. А эти дети — ради других детей. Те дети — ради следующих. А в чем смысл-то? И вот этот человеческий ум очень проникновенный, бунтующий, он не желает признавать. Но смысл понятен Богу. Но человеку он недоступен. Человек обязательно запнется вот об эту странную вереницу событий. Вот на эти этические вопросы, по сути дела, роман и отвечает. А как нужно, чем нужно сделаться, по сути дела? Как можно понять замысел? То есть, хорошо, вот я в центре бытия. Я сам все оцениваю. Вот это мое мнение самодовольного, в общем, глупого, среднего, по большому счету, среднестатистического человека. Ну а как мне изменить эту ситуацию? Изменить можно, когда ты станешь частью замысла. А как мне стать частью замысла? А вот тогда, когда я не изымаю себя из мира, а становлюсь телом среди других тел. А это вообще невозможно, по сути дела. Но почувствуешь, что ты являешься телом, что ты не являешься мятежным духом, центром мира. Ты такое же тело, как другое тело. Вот это очень важно, когда ты вдруг чувствуешь свое материальное, может быть, сродство с жизнью, признать в себе, что я тело — это уже часть какого-то важного процесса, чисто нравственного, по большому счету. Вот задача, которую ставит перед собой Апдайк, эстетическая задача. Это задача, которую можно свести к теории или идее безличной литературы. Ну что это значит, безличная литература? Ведь автор сам пишет, создает литературу. Вот он, личность, он создает. Вот Апдайк говорит, что на самом деле нельзя утверждать свои идеи. Нужно, литература позволяет писателю немножко преодолеть свою личность. То есть, когда мы пишем текст, мы должны не столько следовать своим желаниям, потребностям, идеологии, сколько позволить миру развиваться, художественному, который мы создаем. Мы не можем изменить события в своих текстах по своей собственной воле. Вернее, можем, но это будут плохие тексты. Нам надо сделать все очень логично. А вот здесь уже роль нашей личности существенно снижается. Это называется правдоподобие, которое не имеет отношения к правде жизни, по большому счету. И вот Абдаек всегда говорил, кто я такой, как писатель? Я грифель карандаша. То есть я это то, кем вводит кто-то. То есть я это, возможно, увеличительное стекло, которое преломляет какие-то лучи солнца. Но я не тот, кто активно пишет. Я какая-то мембрана, нечто, которое улавливает всеобщие звуки. Вот это очень важный момент. Это идея безличного искусства. Я — это карандаш, которым кто-то водит. Ну, возможно, какой-то замысел. Вот Абдаек хотел пойти по тому же пути, как и Селлинджер. Не давать интервью. Остаться только в виде своих произведений. Но он столько получил глупых, странных, невменяемых рецензий на свои ранние тексты, что он счел необходимым выступить и объясниться. И он давал интервью, хотя не очень охотно. Ему казалось, что он должен скрывать свою личность. Его личность должна быть прозрачной, из нее должна быть говорить какой-то замысел. Вот здесь тоже возникает чисто кальвинистская идея. О чем роман «Кентавр», о котором мы поговорим, это одно из самых первых, самых лучших, самых значительных произведений Абдаека. Мне даже кажется, что оно слишком значительное было для столь молодого писателя, и он уж очень высказался в этом романе, слишком много высказался, потому что следующие романы были, на мой взгляд, несколько слабее. Это был очень концентрированный, слишком концентрированный роман. Нужно было поберечь, поэкономить сил, лучше их распределять, но, в общем, кто я такой, чтобы как-то оценивать вот такого действительно гения. Но «Кентавр» — роман, который, по сути дела, рассказывает, отвечает на все эти этические вопросы. Главный герой — Питер Колдуэлл, художник-авангардист, живет где-то в мансарде, лежит на своей кровати ночью в объятиях обнаженной негритянки и разглядывает свои картины и вспоминает свое детство. Но, в общем-то, об этом мы узнаем только из второй главы. А до этого нам рассказывается о уроке, который проводит его отец, о каких-то событиях. И тут во второй главе мы уже видим, что это событие, это, в общем, мемуары, воспоминания этого Питера, который вот сейчас лежит ночью в кровати, обнаженный, занимается любовью периодически со своей подругой и смотрит на свои картины, пытается восстановить и оценить свою жизнь. Собственно говоря, возможно, что весь роман и выдумка этого Питера Колдуэлла. Это воображение, там действительно события, которых не было. То есть его отец тогда не умер, а он почему-то рассказывает и приводит его некролог. Но вообще такого быть не могло, то, что происходило в романе, что-то могло быть, но далеко не все. И вот здесь, конечно, Абдаек включает очень важную идею. Идею важную для любого писателя, которая перерастает из эстетической идеи в идею этическую. Вопрос, как нам научиться писать произведения, какие произведения являются настоящими? Все мы хотим, чтобы нас озарило какое-то вдохновение, воображение. Вот мы говорим, что источником воображения является наше собственное сознание. Вот у Абдаека совершенно другая версия этого. Для него, собственно, свобода, а когда мы пишем, мы, в общем, свободны, пребываем в состоянии свободы, иначе мы писать не можем. И вот для него источником свободы и воображения является не человек, а является Бог. То есть свобода лежит по ту сторону воображения. Если у Сартра все рождается из человека, то у Абдаека все рождается по ту сторону человека. То есть воображение имеет трансцендентный характер. Что это значит? И вопрос можно переформулировать. Значит, воображение где-то существует до человека. Воображение — это то, что рождается в человеке волной замысла. Вот есть некий замысел, есть некое движение волны сущего, да, и вот оно проникает в человека тогда, когда человек ощущает себя телом, как-то не парадоксально. И вот смотрите, что очень принципиально, что вопрос ведь не в том, как мне пробудить воображение, а как позволить воображению овладеть мной. То есть есть некая волна, которая входит в мое сознание, проявляется там как воображение, и я становлюсь художником, сопричастным миру. Вот здесь очень интересный парадокс, аналогия. Главный герой лежит в объятиях своей чернокожей любовницы. Вот тут такой возникает некий миф, потому что черный в Америке — это бессознательная Америка. То есть не только человек имеет бессознательное. Знаете, что у человека есть сознание. Сознание — это его обязанности, это то, что рождает неудовольствие, необходимость куда-то идти, действовать, говорить и так далее. Вот это ясный, внятный мир, который мы видим. Есть бессознательное, к которому мы доступа, как правило, не имеем. Бессознательное требует удовольствия, реализации удовольствия и так далее. Ну и вот не только человек, но и культура имеет тоже сознание и бессознательное. Сознание Америки — это Уолл-стрит, это бизнес, это супермаркет и магазин, то бессознательное — это мир дискотек, это мир черных, это мир вот этого танца, это мир телесных удовольствий. То есть тут такой культурный немножко код, культурный миф. Главный герой, белый человек, лежит в объятиях своего собственного бессознательного и смотрит на свои картины, мысленно их дорисовывая и создавая при этом роман, который называется «Кентавр». То есть он позволил некоему внешнему воображению овладеть собой. Итак, роман состоит из 6 фрагментов. Его можно вообще принять за реалистическое произведение. Там гиперреализм соседствует с мифологизмом удивительным и с удивительной символикой. То есть этот роман вообще воспринимался все как бытовой роман, который так вот агрессивно расцвечен такими психоделическими метафорами, потому что Абдаек действительно мастер метафор, не просто мастер, это как какая-то лаборатория по генерированию гениальных метафор. Вот так он воспринимался, как реалистическое произведение. Это 6 эпизодов из жизни, по сути, 6 больших эпизодов из жизни Питера Колдуэлла, который школьник, и его отца Джорджа Колдуэлла, который является школьным учителем и преподает предметы вот гуманитарного цикла. В частности, очень образованный человек, очень добрый, такой богоподобный, что ли, христоподобный человек. Вот, это какие-то эпизоды. Вот он дает урок, в него кидают дротик, он вытаскивает, идет куда-то в мастерскую, вытаскивает этот дротик. Он дальше какие-то эпизоды странные, там авария машины, эпизод в спортивном зале. Главный герой заходит, у него любовное свидание у Питера Колдуэлла с его подругой Пегги, он все стесняется ей открыть, что у него псориаз. Ну, вот какие-то такие незначительные, как будто бы, эпизоды. И все это обрамляется мифом. Древнегреческим мифом. Сразу же это очень легко заметить, что каждый герой имеет параллель в древнегреческом олимпийском сонме богов. То есть сам Джордж Колдуэлл — это кентавр. Вот это такое мудрое существо, очень сильное. Кентавр Хирон, который был учителем всех греческих героев. Питер Колдуэлл — это Прометей, который бунтует против Зевса. А Зевсом здесь выступает учитель Циммерман, директор школы. Также здесь есть и Гера, его любовница-зауч. Также здесь действует и Гефест, это Гаммел, это человек, который осуществляет ремонт машины, их заправку. У этого Гаммела есть жена Вера, то есть, как вы знаете, у Гефеста была жена Венера, богиня любви, а здесь Вера, учительница физкультуры, очень любвеобильная. Здесь есть также и бог войны Арес, то есть Марс, это преподобный Марч, которого главный герой Джордж Колдуэлл встречает на физкультурных состязаниях. Этот Марч ухаживает за Верой Гаммел, так же, как и его прототип Марс ухаживал за Венерой. И, как вы знаете, согласно мифу, Венера изменяла своему хромоногому мужу с богом войны Аресом. Вот все герои имеют какие-то параллели. Там есть и Исон, есть Аякс, есть и Ахилл. Вот каждый герой имеет какой-то параллель. Там Док Апплтон, например, это имеется в виду Аполлон. Его девственница, старая дева-сестра — это богиня Диана. предположим. Вот миф периодически исчезает. То есть там очень интересное взаимоотношение между реальностью и мифом. Иногда миф и реальность соединяются. Например, с этого начинается роман. Вот главный герой дает урок, и мы вдруг понимаем, что это он и кентавр. Там у него копыта, он так цокает копытами, идет потихоньку, ему втыкают дротик в ногу, в лодыжку. С этого романа начинается. Колдуэлл повернулся, когда он повернулся, ему в лодыжку воткнулась стрела. А он вот выходит из класса, идет по... оставляет кучу в коридоре, он же все-таки кентавр, то есть лошадь снизу, отправляется вниз по лестнице, идет к Гефесту, там ему вынимают эту... Стрелон возвращается, дает обратно, снова дает уроки и так далее. То есть вот тут соединение мифа и реальности. Вроде бы школа, урок и кентавр, который дает урок. Как будто вот Гарри Поттера читаем. Есть эпизоды, где как будто бы миф полностью пропадает. Мы его не различаем. Ну вот, например, герой подвозит какого-то бродягу или встречает по дороге каких-то бродяг, которые там ругаются. А есть эпизоды, где миф полностью побеждает. Ну вот, например, герой дает урок, и мы вдруг видим, что там нет ничего из современности, это какая-то лужайка, это какая-то Аркадия, сидит кентавр, перед ним сидят греческие герои, и никакой реальности современной нет. Вот это интересно. Важно то, что здесь мифологическая реальность есть всегда в этом романе. Она никуда не девается. Она иногда незаметна. То есть, ну, например, герой приходит в... кафе Майнера Крэнса и говорит, кафе было похоже на лабиринт. Ну, вроде, да, кафе было похоже на лабиринт. Что такого? На самом деле Майнер Крэнс — это Минос. А у Миноса, как вы знаете, был лабиринт, в центре которого жил Минотавр. То есть вот здесь все равно мифологема есть. Или, например, они встречают какого-то бродягу, который начинает... то есть Питер Колдуэлл и Джордж Колдуэлл, вот отец и сын, они идут в гостиницу, по дороге встречают бродягу, который обвиняет Джорджа Колдуэлла в том, что вот он ведет мальчика в гостиницу, значит, он, видимо, педофил. Кричит там что-то, пьяный, ему угрожает. Да, как будто бы очень реалистическая сценка, но на самом деле этот реалистический герой, он является Дионисом. Вот это довольно любопытно и интересно, но то есть миф всегда присутствует. Как здесь все это происходит? То есть миф иногда исчезает, пропадает, уступает место повседневности. Здесь есть три ракурса очень важных. Первое – это взгляд на реальность. Вот когда он описывает действительно предельно реалистично, мы видим то, что мы видим у Сартра и у Селлинджера. То есть мы видим, что вещи противоречат человеку. Мы видим, как ломается не вовремя машина. Мы видим, как не вовремя выпадает снег. Мы видим, как холодная вода обжигает руки. Мы видим, как человек падает, запинается и так далее. Вот мы видим реальность, которая враждебна человеку или равнодушна. Мы видим, как дети не слушают главного героя. Вот это чисто человеческая реальность. То есть понимание того, что мир абсурден и в нем нет смыслов. Иногда герои говорят, никакого смысла нет. Это все полный бред, это все полная ахинея. То есть они повторяют вот эти революционные идеи Жана-Поля Сартра. Если смыслов в мире нет, то это означает, что с существующими смыслами надо бороться. Это понятно. Но это один ракурс, то есть бытовой человеческий ракурс. Абдай гениален тем, что он очень уважал своих оппонентов. Он понимал, насколько они пишут правду, насколько выстрадана чужая идея. Пусть даже она неверна, неправильна, порочна, но он понимал, что она выстрадана. Он никогда над ней не смеялся, но всегда с ней спорил и выдвигал свою правду, которая находится в глубине этой правды. А здесь мифологический ракурс. То есть на мир нужно посмотреть какой-то иной оптикой. Вот первая сцена, когда дети втыкают в учителя дротик. Это очень символическая сцена. С этого начинается роман. Там такой смех всеобщий, он смотрит на них. Там целая сцена, как он чувствует боль, которая проникает в его... И вот эта сцена имеет два смысла. С одной стороны, вещи противоречат человеку и враждебны человеку, и дети вот атакуют свою учителя. С другой стороны, тут есть другой смысл, который можно прямо в этом тексте увидеть. То есть дети приносят своего учителя как бы в жертву. То есть здесь возникает такой интересный, любопытный карнавал, в котором героя предлагают поучаствовать. То есть смотрите, с точки зрения человека, когда вообще в человека втыкается нож или что-то такое, это ничего хорошего в этом нет. Но это чисто человеческий взгляд. Возможно, с точки зрения какого-то космического разума, здесь совершенно иной и другой смысл. И вот каждая сцена, она прочитывается прямо противоположным образом. Она имеет иной смысл. И вот эта мифологическая реальность, мифологическая образность, мифологический пласт, он предлагает нам иной взгляд. Но здесь есть еще один важный момент. Дело в том, что вот эта оптика и символика, она является языческой. Между тем, Абдайк писатель протестантский, то есть христианский, не просто христианский. Кальвинистский писатель. Кальвинизм — это явление, которое осуждает и католицизм, и разные вот высокие конфессии за их дань язычеству, за вот эту обрядовость, за наличие лика богов и так далее. Для них это все дань язычеству, по большому счету. Посему, естественно, язычество является важным оппонентом. И вот это интересно. Дело в том, что главный герой Питер, оба главных героя, Питер и Джош, они общаются с разными людьми. И все эти люди какие-то боги. Они им задают разные вопросы. Циммерману, то есть Зевсу, доку Аплтону, Аполлону, преподобному Марчу, Марсу. И никогда не получают ответ. Вернее, они получают ответ, но какой-то неполный, неполноценный и невнятный. Даже если ответ имеет христианский смысл. Или Вере Гаммал, да, Венере. То есть вот он ходит по этим богам, получает ответ. Но, то есть смотрите, вот эта реальность, она недостаточна. Здесь нужен этический план. И этический план задается христианской символикой. Город Оллинджер, где все происходит, это Олимп. Но это еще и Вифлеем. Когда падает снег, да, это саван, это смерть, но, с другой стороны, это некое благословение. То есть везде начинают просвечивать такие серьезные христианские смыслы в этой языческой символике. И это как бы завершает вот эту очень интересную картину. Этически же это выглядит следующим образом. Что, собственно, происходит с главными героями, с какими проблемами главные герои сталкиваются, по большому счету? Возможно, они вообще с этими проблемами, строго говоря, не сталкиваются. Возможно, главный герой все это себе надумал, придумал и так далее, и это просто сам себе воображает. Итак, Джордж Колдуэлл — учитель. То есть у него есть проблема. Его не слушают ученики. Ему кажется, что они его не слушают. На самом деле они его слушают. С точки зрения космического разума они его слушают. Самое интересное, что мальчик, который ему больше всего досаждал, там Деффендорф, которого он считал неспособным, он-то потом и станет таким же учителем, как и его учитель Джордж Колдуэлл. Он-то и пойдет по стопам. Настолько Джордж не видит реальности. Он не видит, что дети его любят. Он иногда отчаивается, когда детям говорят: «Да что вы, учитель, мы же вас любим, мне не надо, чтобы вы меня любили, вы... надо, чтобы вы просто тупо сидели и повторяли, что я вам говорю». Это говорит отчаявшийся человек. «Будете плохо учиться, будете такими же, как я, нищебродом, который лохам преподает». Вот эти довольно горькие слова он говорит, хотя он учит их действительно великой мудрости. Он христоподобен, с одной стороны, с другой стороны, он отчаявшийся. Он узнает, что он чем-то болен. Ему кажется, что он чем-то болен. Боль в романе является важным символом. То есть боль в романе — это тоже некий божественный дар. То есть боль в романе — это то, что дает тебе возможность почувствовать свое тело как тело. Пока у нас что-то не болит, мы этого не замечаем. Пока у нас идеальное зрение, мы не замечаем, что у нас есть глаза. Как только зрение начинает падать, и мы надеваем очки, мы понимаем, что у нас есть глаза. Пока у нас пальцы работают, мы не замечаем этих пальцев. Когда у нас начинается артрит, мы очень хорошо знаем, что у нас есть пальцы. Мы очень хорошо чувствуем свое тело. Так же, как пока жена не ушла, мы не помним, что у нас есть жена. Вот это очень важный момент. То есть это момент подарков, это момент знаков. То есть ты чувствуешь свое тело. Боль дает тебе почувствовать твое тело. Почувствуешь, что у тебя есть внутренность, что ты не такой уж мятежный дух. То есть она немножко примиряет тебя, то есть она немножко заставляет тебя чуть-чуть смириться. То есть ты плоть. Плоть недолговечна. Плоть исчезнет, в конце концов. Вот тебе какие-то знаки того, что она исчезает. Ты все-таки плоть. Ты должен это понимать. Ты ограничен. Да? Ты являешься воплощением. Грехопадение есть воплощение. По сути дела. Грех падения происходит регулярно, то есть всегда происходит. Вот это очень важный момент, и Джордж Колдуэлл на самом деле все время борется с вот этими противоречивыми психологическими состояниями. Как в нем проявляется гордыня? Есть два состояния. Это гордыня и смирение. Других нет. Вот все многообразие наших человеческих чувств и переживаний сводится Абдайком к этим двум состояниям. Причем они не могут все время человека атаковать. Каждую минуту они сменяют друг друга, показывает Абдайк очень тонко. Нет, человек испытывает разные эмоции, он ест, спит, пьет, занимается любовью, но всякий раз это череда вот этих состояний. Надежда может молниеносно смениться отчаянием. Любовь к миру может смениться невероятным унынием и депрессией, что есть, в общем-то, проявление гордыни и греховности. Герой боится, что он заболеет. У него вот эта боль. И вот он боится, что у него рак. Ну, выясняется, что рака у него нет. В конце он принимает решение жить ради семьи. До этого у него нет этого желания. Ему хочется, чтобы все закончилось. Он так устал от жизни. Вот так забиться в себе, почувствовать эту боль. И тихо-тихо умереть, и это было бы так здорово. Но он принимает другое решение. Он принимает жить ради детей, ради кого-то. То есть это очень важный момент. Понимание того, что ты не одинок. Вот это очень важный момент. Понимание того, что ты часть замысла. Вот он приносит, показывает сыну портреты. Говорит, это твой прадед, это дед, это я, это ты, и тут должен висеть еще портрет твоего сына, да, вот, то есть ты звено в некой цепи. Я должен жить ради того, чтобы продолжалась жизнь. Вот это очень важный момент. И герой как бы искушаем вот этим желанием выпасть из этой цепи, стать изолированным. У Питера Колдуэлла бунт, как у всякого молодого человека, причем фридийский бунт против своего отца, он все время говорит, он осуждает своего отца за то, что там отец неадекватно себя ведет, он говорит, я его убиваю, да, он периодически говорит своему отцу, которого он безумно любит, но при этом он бунтует фридийски против своего отца, так же, как он бунтует против богов, против Зевса, против Циммермана. Он Прометей, который бунтует против богов. Но в конце концов он говорит сам себе, ведь я, по сути дела, сын своего отца. И больше ничто. Я продолжение вот этого. Но иногда в нем рождаются совершенно другие мысли. Зачем жить ради другого? Он смотрит на свои картины и говорит, они бездарны. Ради чего мой отец отдал жизнь? Чтобы я рисовал вот эти бездарные картины. То есть вот это достаточно серьезная очень проблематика смирения и гордыни. Вот это два состояния. Но в состоянии смирения ты причащаешься к жизни, к повседневности. В состоянии гордыни ты изолируешься от этой жизни. Вот, собственно говоря, об этом нам рассказывает роман Джона Абдайка «Кентавр».
Следующая лекция про Генри Миллера.